Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алла Митрофанова, добрый светлый вечер.
Ну, мы уже с вами привыкли, что каждый год у нас год чего-нибудь, а то и не по разу, а то и не по два. Вот 2017 год в том числе объявлен годом экологии в России. Сегодня об этом и не только. Мы пригласили поговорить кандидата географических наук, заведующего кафедрой физической географии мира и геоэкологии географического факультета Московского университета имени Ломоносова Нину Николаевну Алексееву. Здравствуйте, Нина Николаевна.
Здравствуйте.
И заместителя начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования Московского университета имени Ломоносова Лидию Евгеньевну Малыгину. Здравствуйте, Лидия Евгеньевна.
Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер, Алла. Лидия уже один из постоянных наших таких гостей, частых, и это очень приятно. Если у нас в студии Лидия, это значит, что мы обязательно будем рассказывать про то, какие формы дополнительного образования, причем бесплатно, да, можно есть в МГУ, и где вход открыт для всех, куда можно прийти вместе с детьми, всей семьей, послушать, расширить свой кругозор и, может быть, даже сориентировать своих детей в их будущей специальности. А вдруг кому-то очень нравится география.
Но
и
давайте,
самим сориентироваться.
Да, тоже. Давайте все-таки начнем с года экологии. Ну, во-первых, с чем это связано, почему именно 2017 год, почему именно в этом году надо заострять какое-то прям особенное внимание, и какие цели преследуются?
Ну, вопрос этот достаточно сложный, потому что особых каких-то круглых дат, связанных с 2017 годом, кроме всем известных, с точки зрения экологии, нет. Но вот в прошлом году и в позапрошлом произошли два очень крупных международных события экологических, которые меняют, ну, вообще-то говоря, очень существенно нашу стратегию поведение, сознание, экономической деятельности в области экологии. Ну, во-первых, было принято всем известное Парижское соглашение по климату в 2015 году.
Это напомните, пожалуйста, это, говорите, всем известное. Это вам известно, вы специалист.
Хорошо, хорошо. Это соглашение, которое подписали страны, участники рамочной конвенции ООН по изменениям климата. И оно заменяет собой с 2020 года всем, ну, может быть, тоже не всем, но известный Киотский протокол, который регулировал выбросы парниковых газов, а именно на них международное сообщество накладывает основную вину за то, что происходит с климатом. И вот в конце 2015 года было принято в декабре, и Россия в том числе подписала это Парижское соглашение, которое оговаривает поведение всех стран мира с точки зрения вот регулирования, возможностей регулирования климатической проблемы, потому что она является сейчас основной в повестке дня вот экологического и не только сообщества. И второе, тоже достаточно важное событие, были приняты в 2016 году новые цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций, которые, это 17 целей таких серьезных, глобальных, ликвидация голода, улучшение ситуации с образованием, с здравоохранением в мире. И в том числе там большая часть этих целей посвящена экологической проблематике, и вот в том числе и климату, и проблеме сохранения водных ресурсов, земельных, биоразнообразия и так далее. И понимая тот тренд, в котором живет наше человечество, то, что к 50-му году мировая экономика может вырасти в 3 раза, увеличится количество жителей нашей планеты, естественно, будет ощущаться все больше и больше дефицит ресурсов. И вот эти цели устойчивого развития, они, видимо, будут в значительной степени помогать странам, государствам, правительствам, населению тех или иных стран достигать более устойчивого состояния и на региональном, и на локальном уровне. Вот это достаточно важно. Ну, в качестве примера можно привести, скажем, ситуацию с водными ресурсами. Это практически один из немногих ресурсов на земном шаре, который мы не можем ничем заменить. Мы можем заменить дерево и сделать что-то там из пластмассы или из металлов, или из каких-то...
А чем мы будем дышать, стесняюсь спросить?
Да, ну вот это другой вопрос.
Но
я имею в виду ресурсы,
да.
А вот я возвращаюсь, вернемся к лесам, это вы ключевую затронули проблематику. Землю, да, мы можем, условно говоря, там, на космическом корабле существовать.
Ну, или спрессовать эти все отбросы, мусор.
Да, мы можем построить насыпные острова, мы можем выращивать сельскохозяйственные растения в водных растворах, гидропоника, да. А вот вода – это тот ресурс, который ниоткуда мы не можем взять дополнительно. И поэтому, когда уже начинаются вот такие конфликты трансграничные между странами, вот достаточно посмотреть на Ближний Восток, достаточно посмотреть на взаимоотношения, например, по вопросам разделения стока такой реки, как Черный Иртыш, текущий через Китай в Казахстан, а затем дальше на территорию нашей страны. И если китайцы забирают всю воду в верховьях, то уже ни Казахстану, и в Россию эта река приходит в существенной степени обезвоженная. Российско-китайские водные проблемы. Очень жесткая позиция Китая на переговорах по этим вопросам. Почему? Именно потому, что эта страна занимает 88-е место по удельной водообеспеченности. Гигантская экономика, гигантское население и острейшая нехватка воды, которую взять
уже не говоря про Африку.
Про Африку, про Саудовскую Аравию. А, например, вот очень тоже пример нам знакомый, потому что мы его изучаем на географическом факультете. В 90-е годы бум выращивания пшеницы в Саудовской Аравии. Огромное количество воды откачивалось из подземных горизонтов, и денег у них немерено, как мы с вами представляем, благодаря нефтяным доходам. Очень технологичное земледелие, прекрасные сорта пшеницы, дождевальные установки, которые поливали эту пшеницу. И впервые в мире, вот в конце 90-х, Саудовская Аравия стала первым экспортером зерна среди пустынных государств мира. Очень засушливая территория, где бывают по 3-5 лет вообще не выпадает капли дождя. И вдруг они вывозят пшеницу. Но потом, через вот уже в 2000-е годы, политика повернулась на 180 градусов, изменилась. Почему? Потому что они осознали, что вот те подземные горизонты водные, которые они эксплуатировали для полива этой пшеницы, они, ну, так же, как нефть, исчерпаются, и все, и больше никак не возобновятся. Они же формировались за тысячи лет, когда были ледниковые периоды, и когда выпадало там много осадков. Но такая климатическая ситуация сейчас уже не повторяется. И пересмотрели, перестали субсидировать эти посевы и перешли вот к концепции так называемой виртуальной воды, когда им легче закупить зерно в Аргентине, в Австралии, в России, и понимают, что с этим зерном они покупают ту воду, которую они у себя фактически сохраняют. Вот это тоже достаточно новый взгляд на природные ресурсы. И вот, возвращаясь к тем целям новым устойчивого развития, которые провозгласил ООН, вот они используют самые разные механизмы, которые можно оценить, придумано 169 разных целей и задач с помощью разных индикаторов, с тем, чтобы направить развитие вот, конкретных стран, районов, спустить это на локальный уровень, вот на рельсы более бережного, рачительного отношения к своим ресурсам, к окружающей среде и к огромному сложнейшему комплексу проблем, который связан с этим.
Нина Николаевна, вы знаете, я очень рада за Саудовскую Аравию, что они осознали эту проблему и теперь своими нефтяными деньгами расплачиваются за то, чтобы сохранить, сэкономить собственную воду. А что касается России, вы знаете, ведь не случайно, наверное, все великие культуры и цивилизации, они вокруг рек возникали, и если теперь в связи с тем, что у нас с этими реками проблема, у нас все рухнет, и мир схлопнется, да, это будет не очень хорошо. Но что касается России, смотрите, у нас ведь тоже именно вдоль рек возникают какие-то очень важные крупные города, и вообще водные артерии, это одна из, то есть я какие-то банальности говорю, да, но это, в общем, это факт, правда, который всем известен. То есть река, она всегда нас кормила. И вот, смотрите, я, например, вспоминаю то место, в котором я выросла. Я выросла на реке Угре. Угра, пояс Богородицы, как ее называют в народе, потому что там было великое стояние наши с одной стороны, монголо-татары с другой стороны, кто кого, ну, в итоге хан Ахмат развернулся и ушел. Поэтому вот считается, что река Угра, вот это такое, как бы, такая, ну, священная в каком-то смысле даже. И вот, когда я там росла, это были 90-е годы, она считалась 8-й по чистоте рекой Европы. Мы все невероятно этим гордились. В ней же можно было купаться, в ней вода была, она, знаете, она была как шелковая в этой реке. И что сейчас? И сейчас она уже давно утратила этот свой высокий статус, 8-й по чистоте реки Европы. Она превратилась, потому что на ней стоят, не, собственно, на Угре, там, но на каких-то ее притоках, там, на реке Шане, например, стоит полотняно-заводская бумажная фабрика или еще какие-то там предприятия. И все это сливается совершенно бесконтрольно. И в итоге Угра уже, она, знаете, когда говорят, в одну реку дважды не войдешь, она действительно каждый момент меняется, на каждую минуту становится еще более загрязненной. И думаешь, но ведь если закрыть бумажную фабрику, то огромное количество людей лишатся работы. Если закрыть какие-то еще предприятия, которые там, произойдет то же самое, мы зависим, с одной стороны, от реки, а с другой стороны, зависим от того промышленного производства, которое на ней развито. А говорить о том, чтобы там были установлены какие-то соответствующие современным экологическим нормам очистные сооружения, ну вот как-то об этом в России я, может быть, я, конечно, пессимист, но мне кажется, нам до этого еще очень далеко. А что вы скажете? Насколько мы в этом смысле соответствуем тем международным нормам, которые сегодня приняты?
Ну, если мы посмотрим наш государственный доклад о состоянии окружающей среды, то в нем, например, перечислены очень существенные достижения, потому что на многих реках ситуация улучшилась вот в последние годы, когда были приняты, да, может быть, это точечные, но какие-то конкретные меры.
Ну, здесь вот я прошу прощения, что перебиваю, очень важно знать по отношению к чему она улучшилась и какое это было, и какое их было состояние до якобы улучшения. Вообще вот эти все государственные доклады, честно говоря, вот просто пометую о том, что Росстат теперь принадлежит Минэкономразвитию, да, вот, только для того, чтобы были более или менее устраивающие Минэкономразвитие результаты статистические того, что в экономике в стране происходит. Вот эти государственные доклады у меня лично вызывают, честно скажу, небольшой скепсис.
Как на самом деле? Расскажите.
Ну, я, честно говоря, не могу отвечать за государственные доклады, поскольку их готовит Министерство природных ресурсов и экологии. То есть там сидят вполне квалифицированные люди, которые собирают информацию с мест.
Я просто потому, что мере, они так, могут это делать для галочки просто.
Вот здесь Вова, уже, так сказать, думаешь? Профессиональная совесть должна быть у людей. Поэтому я думаю, что здесь они все-таки отвечают за те цифры и данные, которые включают в этот, ну, в общем, ответственный документ.
Хочется верить.
Да. Но вы правы, что вот проблема загрязнения воды, да и воздуха, и других типов экосистем в нашей стране, это проблема серьезнейшая. И если есть какое-то предприятие, то да, мы можем там поставить, условно говоря, какие-то фильтры, использовать какие-то новые соединения для очистки стоков и сбросов. И вот ваш конкретный пример про реку Угра – это, видимо, дело, которое должно быть решено там на уровне, как сейчас принято говорить, государственно-частного партнерства или каких-то других источников финансирования. А гораздо сложнее так называемый диффузный сток, который нельзя поставить фильтры, да, на конце трубы, когда, например, смываются с сельскохозяйственных полей остаточные количества удобрений минеральных, растворенных, пестицидов. Попадают они во овраги, оттуда формируется ручеек. Этот ручеек попадает в небольшую речку. Дальше эта река несет этот сток и выносит в, ну, конечным бассейном является Мировой океан или моря, да, или озера, куда впадают эти реки. Если мы посмотрим полигоны складирования твердых бытовых отходов, тоже никакой нет никакого барьера, когда тает снег или когда идут дожди, и вот эти растворенные токсичные вещества попадают в наши подземные воды. Вот эта проблема технологически гораздо более сложна с точки зрения ее преодоления, да, чем вот та, когда есть конец трубы, предприятия или коммунально-бытовые стоки, которые поступают свои вот эти сбросы в водоемы. Поэтому и эти проблемы технически, и даже продвинутые страны, такие как, скажем, западноевропейские или японцы, которые очень много сделали, и то вот проблему диффузных стоков решить пока затрудняются в значительной степени.
Но работают над этим.
Работают.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что наши сегодняшние собеседники – это Нина Николаевна Алексеева, кандидат географических наук, завкафедры физической географии мира, геоэкологии, геофака МГУ, и Лидия Евгеньевна Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ имени Ломоносова. Вот мы вам как раз хотим слово предоставить.
Владимир, в начале нашей беседы вы сказали, 2017 год вот объявлен годом экологии. А, собственно, почему? С чего вдруг и почему именно этот год? Посмотрите, как часто мы сейчас в средствах массовой информации слышим вот эти словосочетания: зеленая экономика, электромобили, солнечные панели, пассивные дома, органическая еда. Да? То есть вот появляются вот эти вот какие-то реалии, которых в нашей жизни раньше не было. Да?
Но... Органическая еда в нашей жизни была всегда.
Но она тогда и называлась.
Она просто являлась ей по сути.
Не нужно было ее выносить в отдельную категорию.
Да, и консерванты ей были не нужны.
Да, но как это все влияет на нас? Да? Как мы меняемся? И осознаем ли мы вообще вот эти риски? Да? А что мы должны сами делать в этой изменившейся ситуации? Вот эти экологические проблемы, да? Ведь они, может быть, как-то могут быть решены с помощью каждого из нас. Но что нужно делать? Вот эту информацию нам географы и могут как раз дать. То есть они могут нас ориентировать. Кроме того, есть и совершенно такие страшные вещи, как новые химикаты, да? и электронный мусор. Вот это новая для нас проблема. А ведь он содержит токсичные вещества.
Это батарейки, например.
В том числе.
Но это и не новые, очень новый мусор.
Ну, там много сейчас появляется. Вот я думаю, что там Нина Николаевна подробнее об этом сможет рассказать. Загрязняющие вещества в воздухе наших городов. И мы вот этот механизм воздействия на здоровье человека еще даже не до конца знаем, осознаем, и это нуждается в пристальном внимании.
Вот эти тающие льды, которые простояли, я не знаю, сколько миллиардов лет на нашей планете, которые в себе такое количество вирусов и бактерий, наверное, несут. Вот это тоже очень интересно, это же тоже каким-то образом вообще влияет на наше здоровье, в том числе, на здоровье наших детей.
А климатические беженцы?
Влияет все. Вы знаете, но мне здесь хочется немножко развернуть сейчас наш разговор от страшилок к тому, что мы, в принципе, можем сделать, потому что не нужно быть главой там, какого-нибудь государства для того, чтобы попытаться хотя бы на своем клочке земли и в собственной жизни... расчистить то пространство, в котором мы живем, и меньше захламлять мусором окружающую среду. Ведь, Володь, ты сказал, что раньше еде не нужно было вот этой приставки эко-еда или там какая-то органическая еда и прочее. А на самом деле ведь еды было меньше. Мне кажется, что огромное количество у нас сегодня вопросов и сложностей в сфере сохранения окружающей среды возникает с тем, что у нас непомерно возросло потребление. Нам всем хочется, чтобы у нас было много всего.
Еще хочу напомнить, что количество людей выросло, поэтому да, еды стало больше.
Да, безусловно, и это тоже. Но согласись, что, наверное, не каждый человек съедает все то, что покупают в магазине. И в этом смысле, если просто включить какую-то самодисциплину, понимать, что каждая пластиковая бутылка лишняя, да, там как-то приобретенная, или какая-нибудь стеклянная банка, или что-то еще, это, в общем, все то, что будет потом переработано в мусор, который будет занимать определенный объем на планете. Вот, мне кажется, это, конечно, сложно, это такой, наверное, перфекционизм, но это какая-то задача, мне кажется, которую, если мы перед собой не поставим на каком-то этапе жизни или развития цивилизации, то мы можем с собственным мусором себя завалить. Не знаю, что скажете.
Да, вот, дорогие коллеги, вы поставили ключевой вопрос. Действительно, наше население растет, и дальше, вот к 50-му году, нас станет почти 10 миллиардов.
И, кстати, когда нас станет 10 миллиардов, рыбы уже не будет, как сказали, к 40-му году.
Но сейчас принимаются меры, кстати, вот и тоже цель есть такая устойчивого развития. То есть сообщество мировое это осознает. Но вот с точки зрения потребления, вот концепция устойчивого развития, которая, собственно, была провозглашена еще в 87-м году, и достаточно давно мир развивается вот в этой терминологии, говорит о том, что, конечно, вот наше общество, которое взросло в 19-20 веке после промышленной революции, оно было нацелено на производство товаров, на потребление их, на увеличение доходов населения. И вот этот ком снежный, он рос и дорос вот до 80-х-90-х годов, когда мир понял, что да, а как же мы будем дальше-то жить, уже все ограничено.
То есть потребление – это, на самом деле, очень хорошо, то, что хорошо, сейчас каждому доступно столько ресурсов, но есть обратная сторона.
Конечно, ее нужно иметь совершенно правильно. Поэтому вот во многих странах, и я вот уже вижу, и даже здесь в редакции у нас с вами не стоит одноразовая посуда, да, как обычно раньше это еще было пластиковое, или мы не пользуемся, ну, конечно, пользуемся, вот так называемый белый мусор, вот эти пластиковые упаковочки, которые кладут одноразовые обеды, а, например, в странах Азии, где миллиард человек ежедневно обедает, миллиард коробочек, да, образуется. Как их утилизовывать? Они хранятся в природе, в естественной, до сотен лет, нескольких сотен лет. Поэтому, конечно, переориентация нашего поведения – это важнейший снижение вот наших каких-то излишних потребностей, может быть, совершенно ненужных человеку, как биологическому виду. Это одна из важнейших вот таких, ну, парадигм современного развития. При этом, если мы посмотрим с вами, сколько мы производим мусора, вот тоже очень сейчас меняется концепция подхода к проблеме утилизации мусора, потому что ведущие экономики и многие страны производят его в таких количествах, что уже проблема утилизации стала носить глобальный характер. Но в мире и меняется и отношение к этому. Например, в Германии и в Японии до 50% мусора перерабатывается и получают из него другие товары с новыми качественными свойствами. И даже сам термин «мусор», он уже уходит из оборота, его заменяют на термин «ресурсы». Подход совершенно другой. К сожалению, в нашей стране про это сказать нельзя. Если в Германии 50%...
Да, у нас россияне боятся носить одежду из мусора.
В нашей стране...
То у нас меньше 3%.
В нашей стране россияне не приучены дома мусор сортировать и складывать в разные ящики.
Конечно.
Только, пожалуйста, у меня просьба, вы эти ящики поставьте. Я буду.
Да.
Вы поставьте мне эти ящики во дворе.
Я живу в Западном округе, у нас еще при прошлом мэре Лужкове были вот эти три ящичка контейнера, да, там вдоль улицы, по-моему, стекло, пластик
бумага.
И бумага. Ну и что вы думаете? Все было перемешку. Вот это было совершенно дико, вроде бы достаточно образованные люди.
Николаевна, дорогая, почему сознание такое? Людей же не меняется за один день.
Абсолютно согласна, да. Но вот я, например, в Праге наблюдала картину. Там контейнеры стоят, зеленые бутылки, коричневые бутылки, прозрачные бутылки, еще какие-то.
Ну, потому что они их потом перерабатывают,
да,
обратно.
Перерабатывают. Да. И подходит к ним человек такой пожилого возраста, но, я бы сказала, не в очень трезвом состоянии, видимо, потребитель этих бутылок. И что вы думаете? Открывает свой пакет и ровно зеленый кидает в зеленый ящик.
Прекрасно.
Коричневое стекло из-под пива кидает в коричневое. А у нас даже не могут бумагу отсортировать от бутылки. Я уже не говорю, что после того, как мы приезжаем весной на свои дачные участки, первое, что мы делаем, это с тележкой обходим вдоль забора и собираем те пакеты мусора, бутылки разбитые хорошо, иногда вообще просто раскрошенные, пакеты из-под чипсов, и вот это такого нет, пожалуй, ни в одной европейской стране.
Вы знаете, я сейчас еще очень яркую картину своего детства вспомнил. Давно это было, еще при Брежневе и Андропове. Я вот мальчиком был совсем маленьким. И вот у меня бабушка жила на Смоленском бульваре. Я вот помню, что в мусор не выбрасывали пищевые отходы. На каждом этаже стояло ведро, куда складывали очистки из-под овощей, из-под фруктов. И каждый вечер приезжала машина, забирали эти пищевые отходы. Туда никто не бросал ни бумаги, ни окурки там, кто курил, ни какие-то там треугольники из-под молока, сливок, кефира. Никакое стекло, только пищевые отходы. Забирали и увозили куда-то, то ли на свиноферму, то ли... И это вот, это был дом большой, и это было не только в этом доме.
Ну и прекрасно.
А
вот
помните,
это как
кефирные
раз
бутылки собирали в те наши детские годы, да.
Вы знаете, мне кажется, что это очень правильный такой подход, потому что мы не можем отвечать за всю Одессу, да, как принято говорить, но отвечать за то, что происходит в нашей собственной жизни, мы можем. А потом, вы знаете, мне очень нравится вот этот скаутский принцип. Я помню, как-то общалась со скаутами или следопыты, как их еще у нас в России называют. Они говорят, вы знаете, у нас, они же любят палаточные лагеря и прочее. Говорят, у нас одно из главных правил – то место, куда мы приехали с нашим лагерем, где мы будем стоять, после нас должно быть чище, чем до того, как мы сюда приехали. То есть мы не только свой мусор убираем, мы убираем еще и то, что здесь было до нас. И это такой какой-то очень, мне кажется, правильный и христианский подход. Потому что, понимаете как, вот едешь, допустим, куда-нибудь в загород, и возмущаешься, когда видишь огромное количество мусорных пакетов по обочинам дорог. Я ничего не могу сделать с этими людьми.
А зачем с ними делать?
Вот,
гипотетически должна ехать машина, которые эти пакеты собирают.
Но гипотетически люди не должны их выбрасывать. Вот с этого все начинается. Их не нужно выбрасывать. Но если ты такое видишь, то, в принципе, ничто не мешает там, надеть какие-то дежурные перчатки, какой-то дежурный пакет себе завести и быстренько туда хлоп-хлоп-хлоп это все побросать. Потому что это времени займет не так много. Но ощущение того, что ты хоть какую-то лепту вносишь в то, чтобы улучшить этот мир, мы же все хотим, чтобы у нас было чисто, как в Европе. Ну, давайте что-то для этого делать.
Да, со своего двора надо начинать просто, вот и все.
Да, я могу добавить, совершенно согласна с Аллой, но вообще-то, если говорить о том, чтобы эта проблема была решена, надо, конечно, начинать с воспитания, причем детишек очень маленького возраста. И вот очень хорошие примеры есть, когда в детском саду начинают вот говорить о таких вещах, но совершенно доступным образом, и детки тогда, приходя домой, папе своему скажут: папа, не бросай, пожалуйста, бутылку там не в то место, или там упаковку какую-то. И вот такой опыт воспитания, наверное, надо начинать с детских садов. В школе уже бывает поздно, когда дети подрастают, и их ментальность... Ну, правильно, Лев Толстой же говорил, что до пяти лет вкладывается сущность ребенка вот такая образовательно-воспитательная. Да,
вот, поэтому... видимо, тот человек, который делил бутылки по цветам в Праге, о котором мы вспомнили, наверное, ему до 5 лет об этом рассказали. Я напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Нина Алексеева, кандидат географических наук, заведующая кафедрой физической географии мира и геоэкологии географического факультета Московского университета, и Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования Московского университета имени Ломоносова. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова, через минуту к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».